В начале этого года стартовал совместный франко-российский проект по реконструкции событий гибели армии Наполеона во время войны 1812 года. Инициаторами этого проекта были российские археологи и антропологи, обнаружившие в Калининграде в ходе охранных раскопок масштабное захоронение французских солдат того времени. На основе обширного материала с применением новейших методик, в том числе и анализа ДНК и изотопного анализа, стало возможным определить реальные причины гибели солдат, узнать, чем они болели, как их лечили, чем кормили, какой образ жизни они вели. О первых результатах этого проекта рассказывает его участница, доктор исторических наук, ведущий сотрудник Института археологии Российской академии наук Александра Бужилова. Беседу ведет Александр Марков.
Александра, расскажите нам, пожалуйста, как возникла идея такого исследования и вообще как все это началось?
Ну, мне кажется, в первую очередь мы должны несколько слов о том, что существует такое действительно направление в антропологии, которое можно назвать исторической антропологией. И благодаря вот новым методам можно осуществлять реконструкцию образа жизни людей, реконструкцию питания и состояние здоровья этих людей. Вот эти вот три основных важных момента для реконструкции осуществляются в этом франко-российском проекте по реконструкции состояния и причин гибели в армии Наполеона во время русской кампании, или, как у нас принято в отечественной науке говорить, войны 12-го года. Этот проект задумывался давно, но спустя лишь 10 лет у нас появилась возможность, благодаря охранным раскопкам Института археологии Российской академии наук в городе Калининграде, применить наши методы.
Охранные раскопки — это когда хотят чего-то строить, да, на этом месте?
Именно так. Охранные раскопки осуществляются благодаря существующим законам в нашей стране на месте будущих огромных строительных работ. И в городе Калининграде, в историческом центре, такие работы сейчас осуществляются, и экспедиция нашего института провела вот такие археологические исследования. И в результате этих работ была обнаружена часть исторического вала города Кёнигсберга, был обнаружен бастион, часть моста, который проходил к этому бастиону.
Это что, средневековое что-то?
Это, я бы сказала, что даже уже не средневековье, это конец 17-18 век. И на валу было обнаружено 12 массовых захоронений солдат имперской армии Наполеона.
А, то есть не было известно, что они там похоронены. Это вот нашли случайно?
Конечно, это абсолютно случайные находки. И надо сказать, что за несколько лет до этой находки в Вильнюсе было обнаружено подобное открытие, было обнаружено массовое захоронение солдат имперской армии. Это было огромное захоронение, более 3000 солдат имперской армии, поэтому у наших французских коллег был уже богатый опыт изучения такого рода материалов.
Там 3000, а вот в Калининграде сколько?
По нашим подсчетам их будет меньше, ну, примерно в половину меньше.
Но все равно 1500.
Но все равно это огромное число.
Какие-то братские могилы?
Да, это коллективные захоронения, 12 аккуратных захоронений в одну линию на валу друг за другом.
Это люди, которые погибли в бою или от болезни? Там?
Вот по нашим предварительным исследованиям мы можем сказать, что, по-видимому, эти коллективные захоронения были произведены благодаря тому, что в Калининграде или в Кёнигсберге в то время был развернут госпиталь. Эти люди, часть из них погибла от неудачных хирургических вмешательств, от ампутаций. И это было распространено в то время.
В то время дезинфекции ведь не было, да, и очень большая смертность
и
была.
И более того, не было обезболивающих средств. Солдат должен был выдержать эту мучительную процедуру. И хирург должен был быть очень умелым. И менее чем за минуту он должен был суметь ампутировать конечность. В общем, мы видели уже сейчас случаи неудачной, очень длительной ампутации и случаи действительно профессиональной ампутации конечности. Кроме того, одно из этих 12 погребений было покрыто известью, что предполагает наличие какой-то эпидемии среди этой отступающей армии.
Известью засыпали, чтобы не распространялась зараза? Так было принято?
Ну, в общем,
да?
В те времена уже понимали, да, и частенько это использовалось. Поэтому были собраны образцы для дальнейшего молекулярного анализа методами ДНК, подтверждения той или иной инфекции возможной, которую мы предполагаем.
То есть, чтобы подтвердить инфекцию, надо выделить ДНК из этих останков, и там найдется ДНК вот этих возбудителей заболеваний, таким образом можно узнать, чем они болели.
Именно так. И по литовским материалам мы знаем, что в имперской армии был тиф, Это была самая распространенная инфекция.
Вот цепной тиф, который в Шаме распространяется.
Да, именно так. Существуют еще возможные заболевания, которые можно подтверждать методами ДНК и одновременно методами морфологического анализа, методами палеопатологии. Вот уже на этих материалах было несколько находок вариантов третичного сифилиса в этой армии.
Третичного — это значит уже на очень поздней стадии.
Это, да? Поздняя стадия, которая уже переходит на костную систему. Именно по костной системе мы анализируем и предполагаем, что в армии Наполеона было распространено это заболевание. Но надо сказать, что, по-видимому, болезнь лечилась. Но опять-таки мы должны дождаться результатов подтверждения того, что в костных останках присутствовали следы меркурия, то есть специальный состав, который входил в мази,
это
который
в то
использовались...
время антибиотиков не было, лечили.
Конечно, антибиотиков
ртутью,
не было. Да, и поэтому добавляли очень много ртути в разного рода мази, и жидкие средства медицинские смазывались этим язвой. Это вот был один из способов лечения этого заболевания.
То есть такая складывается картина, что армия была в плохом состоянии, и тиф, и сифилис в тяжелой форме.
Ну, армия, которая переживает такой стресс, не должна быть, наверное, в очень хорошем физическом состоянии. То есть это холод, это голод, это стрессы пешего перехода на большие расстояния. У большого количества людей мы обнаруживали так называемые маршевые переломы костей стоп. Это известный для военных медиков перелом, который происходит из-за чрезвычайной нагрузки стопы, когда человек проходит в день огромные дистанции.
И прямо начинают кости ломаться.
И кости стопы не выдерживают, и происходят такие переломы. Очень интересные находки были связаны с адаптацией к курению трубки. В имперской армии Наполеона было принято курить глиняные трубки, я думаю, это многим известно. И вот эти молодые мальчики, они были не старше 24 лет, уже курили трубку и курили, по-видимому, очень давно, потому что на зубах уже зафиксированы такие специфические отверстия определенного диаметра при смыкании верхней и нижней челюсти, которые позволяют говорить о том, что кто-то злоупотреблял и курил трубкой, предпочитая держать ее правой рукой, кто-то предпочитал держать ее левой рукой, а кто-то курил и справа, и слева. То есть вот как придется.
Трубки были целиком глиняные, да?
Да, известно, что они были глиняные, и даже в имперской армии была такая поговорка: «погиб, как разбитая трубка». Когда человеку ампутировали конечность, ему давали покурить, он зажимал эту трубку зубами, и если он умирал во время этой операции, то, естественно, трубка выпускалась изо рта и разбивалась в один миг. И вот эта вот ассоциация разбитой трубки и быстрой смерти была как поговорка в имперской армии.
А что-нибудь можно сказать о возрастном составе, о национальном составе армии?
Конечно, безусловно, это очень интересный вопрос. Я, например, была удивлена тому, что среди останков этих погибших солдат было достаточное количество очень молодых, я бы сказала, на мой взгляд, даже детей, а не подростков, детей в возрасте 14-17 лет. Французские коллеги объяснили нам, что вот эти молоденькие мальчики были флейтистами и барабанщиками при армии Наполеона.
Тоже брали вот таких
детей. И тоже их брали, да. Да. А основной массив – это солдаты 18-19 лет и 20-24 лет. То есть это были молодые люди, цвет нескольких наций. Армию Наполеона называли армией 20 наций, потому что она набиралась из разных союзных стран. Но я хочу обратить внимание слушателей на то, что это не просто рекруты, которые были набраны для русской кампании, а в имперскую армию набирались высокорослые, здоровые, красивые ребята. И вот эти высокорослые ребята, средний рост которых превышал примерно на 7 сантиметров в длину тела обычного жителя Европы.
Это такой критерий отбора был?
Это
тогда
был такой
самых
критерий отбора. Самых
высоких,
самых красивых брали в армию Наполеона. Они должны были нести с честью звание имперского легионера. И вот эти люди погибли. Известно, что их было несколько сотен тысяч, да, по одним источникам 500 тысяч, по другим 600 тысяч.
Это вот армия, которая вторглась в Россию.
Это та армия, которая вторглась в Россию, в пределы нашей страны, а вернулась менее 30 тысяч.
А среди вот этих найденных скелетов были женские или там только мужчины?
Среди изученных нами скелетов уже сейчас обнаружено примерно 8 останков женщин. И по литовским материалам мы знаем, что из этих 3000 останков примерно 3% принадлежали женскому полу. И по историческим сведениям мы знаем, что в имперской армии Наполеона были женщины. Главным образом это были женщины, которые стирали белье офицерскому составу, помощницы на кухне, женщины, связанные с тем, что они помогали в развернутых таких мобильных госпиталях. Это были чьи-то жены, это были чьи-то сестры, которые тоже вот в эту компанию ушли. Надо сказать, что меня, как человека, который изучает главным образом русские материалы, удивила миниатюрность этих французских женщин. Они не очень высокие, они очень грацильные. И надо сказать, что состояние здоровья их не особенно крепкое. Когда мы стали высчитывать год рождения большей части этих женщин, оказалось, что это так называемые дети Великой Французской революции. И я для себя провела аналогию с известными случаями так называемых детей войны. Они медленнее взрослеют, они не вырабатывают до конца длину тела, которая запрограммирована генетически. И вот здесь мы наблюдаем на примере этих женщин вот такой феномен неблагоприятных условий развития.
То есть солдат-то в армию отбирали самых высоких и крепких, да, а женщин...
А женщины приходили, да, вот как уж получалось по жизни. Нас часто спрашивают о судьбе этих останков. Естественно, они будут перезахоронены. Вопрос, где? В Калининграде или, возможно, во Франции? Это еще пока вопрос, мы не знаем. Но как жителям Европы мы должны быть не в стороне от этой трагедии, потому что, с одной стороны, да, мы русские люди, мы понимаем, что мы победители в этой войне, но, тем не менее, мы должны ощутить и трагедию этих 20 наций Европы и гибель огромного количества молодых людей. Поэтому, конечно, памятный знак в Калининграде будет. Будет развернута постоянная экспозиция в музее в Калининграде, посвященная этим событиям, куда обязательно будут привнесены результаты антропологических и археологических исследований.
С доктором исторических наук Александрой Бужиловой беседовал Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!